Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора», передача «Другой глобус», и с вами я, Дарья Митина. В программе «Другой глобус» мы всегда с вами анализируем самые яркие, самые знаковые, самые запомнившиеся события минувшей недели. Я думаю, что если мы скажем с вами, что президентские выборы в России были, ну, как минимум, одним из самых главных событий на внешнеполитической арене на минувшей неделе, это совсем не будет выглядеть российской манией величия. Действительно, итогов этих выборов ждала, ну, без преувеличения, вся планета. Ну, правда, ждала совершенно с разными чувствами, подчас диаметрально противоположными. Тем не менее, естественно, исход российских выборов – это не какой-то ритуал и не какая-то пустая формальность, как могло бы показаться внутри России. Внутри России, да, все было предопределено, и, в общем-то, никто не ждал особенных сюрпризов. Но, тем не менее, вокруг выборов и их исхода было накручено столько всевозможных интриг, и участие всевозможных третьих стран – в избирательном процессе, косвенное участие, конечно, опосредованное, вот, но, тем не менее, оно, разумеется, было. Иначе разве делал бы российский МИД и российские дипломатические представительства столько заявлений по поводу вмешательства в выборы, возможности вмешательства в выборы, недопустимости вмешательства в выборы и так далее? Естественно, эти вмешательства были. Это не пустая фраза. Собственно говоря, мы могли прекрасно видеть все, что происходило на наших участках, но, опять же, повторяюсь, это не совсем предмет рассмотрения моей передачи. Мы все-таки о политике внешней. С точки зрения внутриполитической, я думаю, в общем-то, все давно поняли. Но, строго говоря, самым главным итогом, может быть, президентских выборов на внешнем контуре, это, конечно, стал провал широко анонсированного, разрекламированного вала непризнаний итогов выборов со стороны различных правительств и глав государств. Помните, сколько было всевозможных утечек, инсайдов, всякой разной информации, сколько было прямых угроз со стороны разных гигантов российской всемирной политики, там, например, как Прибалтики, допустим, да, тех же прибалтийских стран. Эти внешнеполитические гиганты, они как один угрожали, значит, что они выборы не признают. Ну, собственно говоря, Эстония таки не признала. Эстония не признала, а насчет всего остального мира мы знаем, что, в общем-то, анонсированная волна оказалась даже не плеском воды в кране. Ну, судите сами. Еще ночью, когда толком не были подсчитаны бюллетени и вовсю социологи выдавали только результаты экзит-полов, президент Соединенных Штатов Байден уже в одном из своих выступлений ночных, по-нашему ночных, но не забывайте, что с Соединенными Штатами у нас есть большая разница во времени, так вот Байден в одном из своих выступлений сказал, что Путин – это лидер России. Ну, в общем-то, когда такие вещи говорятся в проброс, в обычное время это одно. Когда такие фразы произносятся в ночь российских выборов, наверное, это все-таки что-то да значит. Да? На самом деле, конечно, многие ждали реакции именно Вашингтона, многие ждали реакции Европейского Союза. А так, в общем-то, все, в общем, очень и очень неоднозначно. Давайте с вами разберемся. Ну, есть, конечно, любители подсчитывать поздравительные телеграммы, поздравительные звонки. Здесь, на самом деле, все достаточно рутинно. Собственно говоря, кто должен был позвонить, тот позвонил. От кого звонка не ждали, тот на связь не вышел. Очень волновались почему-то наши кремлинологи за Армению. Ну, собственно говоря, здесь что было волноваться? Было понятно, что так или иначе поздравление будет. Даже, говорят, причастные, так сказать, люди и люди, так сказать, посвященные, что были два звонка, что якобы лидер Армении Пашинян два раза пытался дозвониться до Владимира Путина, но каждый раз абонент был не абонент. Ну, что же делать? Ну, собственно говоря, такая реакция, в общем-то, вполне ожидаема. В итоге из Армении, из Еревана пришла поздравительная телеграмма. Ну, тоже, как говорится, хорошо. Все остальное постсоветское пространство вполне все прогнозируемо, да, кроме Прибалтики и Молдовы, ну, наверное, еще Грузии, да, мы знаем, что с грузинскими властями у России вполне рабочие отношения, за исключением долбанутой на голову президентки Зурабишвили. Ну, поскольку формально от имени государства поздравлять должен именно президент, то неудивительно, что грузинского поздравления мы не дождались. Ну что ж теперь, сидим, как говорится, рыдаем, рвем на себе волосы. А так, в общем-то, весь мир поздравил, за исключением нескольких отщепенцев из европейских стран. Более того, поздравляют не только страны, не только главы государств. Ну, например, было достаточно, в общем-то, в диковинку видеть специальное поздравление партии, движения, как хотите называйте, да, движения «Хамас», да, палестинского движения «Хамас». Несмотря на то, что Исмаил Хания – это, в общем-то, формально не глава государства, да, он глава сектора Газа, демократически избранный, тем не менее, вроде как по протоколу ему не обязательно поздравлять, потому что с формальной точки зрения он как бы лидер политического движения. Но, тем не менее, поздравительная телеграмма очень витиеватая, очень такая кучерявая, по-восточному цветистая, она от Исмаила Хании последовала. Конечно, отдельно поздравил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Да, то есть Палестина, она как бы и здесь не выступает единым фронтом, даже в поздравлениях. Ну, собственно говоря, если поздравляют уже организации политические движения, то я не исключаю, что и Талибан поздравил, просто нам об этом не рассказали. Ну, в общем-то, не буду удивлена, если действительно от Талибана что-то такое могло и прилететь, потому что, в общем-то, как мы видим, российская власть выстраивает некие взаимоотношения, хотя бы экономические, да, с действующей властью Афганистана. Но, тем не менее. А что с Европой? Ну, некоторые европейские лидеры нас заранее предупредили, да. Выглядело это, конечно, совершенно по-детсадовски, но, как говорится, что есть, то есть. Аннелена Бербок, министр иностранных дел Германии, еще задолго до выборов заявила, что мы якобы не пишем «президент Путин» в официальных бумагах, мы пишем просто «Путин». Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать, да. Ну, наверное, нарушение дипломатического протокола – это, наверное, не самая нейтральная будет характеристика. Ну, на мой взгляд, это просто маразм, да, это глупость. Это глупость, которая, в общем-то, для таких держав, как Германия, совершенно непозволительна. Ну, собственно, кого мы учим, кого мы можем, как говорится, поучать? Здесь, как говорится, только наблюдать, что называется, как психиатр в больнице, скептически покачивая головой, да, есть такой образ у нас, сценический образ психиатра, который наблюдает за своими пациентами и печально покачивает головой. Ну, вот как бы мы вот так и покачиваем. В Германии, на самом деле, реальная шизофрения, так сказать, раздвоение сознания во власти полное. Ну, например, в ходу такая формулировка: «Правительство Федеративной Республики Германии не признает законными выборы президента Российской Федерации, но готово к общению с Владимиром Путиным». Интересно, в каком качестве? Вот интересно, в качестве частного лица, ну, наверное, нет все-таки, да? Вот, тем не менее, значит, мы как бы не признаем, но общаться готовы, как говорится, только руками развести. Строго говоря, вот такая линия не признавать состоявшиеся выборы, не признавать их итоги и как бы не отказываться признавать Путина президентом, это достаточно, наверное, распространенная такая будет версия в политическом истеблишменте западных стран. Ну, собственно, признают президента Путина президентом де-факто. То есть де-факто он президент. А что там было на выборах, и как они проходили, и что это вообще такое была за процедура, это, как говорится, мы на это внимание не обращаем. Это типа не выборы, да? Было ожидаемо, что, в общем-то, такую формулировку примут как руководство к действию все страны ЕС, да, и все члены западной коалиции, так называемые условные, это примерно около 50 стран, да, 50 государств, при том, что у нас в ООН зарегистрировано около 200. Ну вот смотрите, да, четверть где-то мира, они делают такую, в общем-то, вполне ожидаемую козью морду, но, в общем-то, ни на что на это не влияет. Я вас уверяю, что ни на какие ни экономические процессы, ни политические состоявшиеся выборы, их итоги и, в общем-то, те выводы, которые сделали для себя лидеры этих стран, ни на что это не повлияет. То есть, как бы, есть логика истории, и она идет совершенно своим чередом, по своему собственному пути. Однако и здесь появляются неожиданности. Вот, по целому ряду свидетельств, посвященных, да, как говорится, из компетентных источников, да, выберем такую формулировку. Вот, эта формулировка употребляется всегда, когда вам, в общем-то, источник просто не хотят называть. Из компетентных источников стало известно, что заявление «Большой семерки» с осуждением так называемой процедуры выборов в России, ее победителя, да, оно было подготовлено, но в последний момент оно выпущено не было, якобы под давлением именно Соединенных Штатов. Именно из Вашингтона посоветовали это заявление придержать. Почему, непонятно, но есть такая версия, она активно сейчас распространяется и в социальных сетях, и в печатной прессе, что сначала якобы советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Салливан заявление одобрил, но потом вмешался госсекретарь Энтони Блинкен, и заявление было придержано. Потому что якобы выход такого заявления дал бы России основание каким-то образом вмешиваться, влиять на выборы США или каким-то образом оценочно о них высказываться. Мы знаем, что Россия высказывается на тему американских выборов максимально нейтрально, да, вот, и теперь, собственно говоря, такое решение Блинкена, наверное, было для того, чтобы Россия сохраняла свои интонации дальше. Но это первое, что приходит в голову. С другой стороны, версия выглядит вполне себе противоречивой. Во-первых, потому, почему, собственно говоря, Госдепартамент, который должен быть источником и генератором подобных заявлений, подключился в самом конце? Почему сначала высказался Салливан, Камала Харрис, там чуть ли не уборщица Белого дома, а почему, собственно говоря, Энтони Блинкен так долго хранил молчание? Что на это повлияло? Ну, в общем-то, мы можем здесь только гадать. Тем более, что Энтони Блинкен, известно, что он имеет имидж ястреба, он всегда высказывается максимально резко и максимально конфронтационно по отношению к России, и почему, собственно говоря, нынешнее заявление Блинкена, якобы, да, сделанное им, выглядело так примирительно, да, и, в общем-то, так неконфронтационно. Ну, как говорится, будем посмотреть. Наверное, наши американисты нам что-то на эту тему расскажут, но как минимум факт интересный. Что касается признаний выборов, я думаю, что самое главное – это то, что выборы легитимны прежде всего в глазах подавляющего большинства, да, населения планеты. Мы знаем, что более 2000 международных наблюдателей эти выборы наблюдали, собственно говоря, и результаты этих наблюдений уже озвучены, опубличены. Ну, что, как говорится, греха таить, в общем-то, всегда Россия допускала иностранных наблюдателей из всех стран, в общем-то, без ограничений. И приглашения в этот раз были сделаны даже наблюдателям из так называемых недружественных стран. Как говорится, кто хотел, тот приехал. Кто не хотел, ну, извините, будете читать о выборах в газетах. Вообще, конечно, поведение европейцев в последнее время, оно мало укладывается в рамки какого-то, в общем-то, рационального поведения, да, и чем дальше в лес, тем больше дров. Ну, ближайший пример – это, конечно, реакция европейской элиты на высказывание Папы Римского Франциска, да, который не так давно высказался в пользу переговоров России и Украины, да, упомянув некий белый флаг, который, судя по всему, Украина, как сторона, объективно проигрывающая войну, должна выкинуть, да, И мы помним злобный окрик главы евродипломатии Жозепа Борреля, который упомянул буквально свой любимый сад. Да? Почему-то Жозеп Боррель очень любит метафоры, связанные с садом, джунглями и прочей растительностью. Жозеп Боррель сказал буквально следующее. «Папа залез в сад, в который его никто не звал». Ну, я уж не говорю о том, что это неприкрытое хамство, да, по отношению к понтифику. Но, тем не менее, что сказано, то сказано. Да, как говорится, не вырубишь топором. Борреля вообще клинит на тематике сада и прочих, так сказать, джунглей, лесов и всякой растительности. На самом деле, про джунгли он говорил многократно в разных контекстах. И в контексте европейской политики, и в контексте того, что Россия – это дикие джунгли на фоне, так сказать, причесанного и подстриженного европейского садика. В общем, метафора достаточно распространенная в его устах, и каждый раз гадать, что он хотел этим сказать, ну, в общем-то, как говорится, есть тьма искусников, а мы не из их числа, но, тем не менее, симптоматично. Тот же самый Боррель, например, на этой неделе сделал еще ряд знаковых высказываний, которые, на мой взгляд, гораздо важнее, чем все эти словесные упражнения про садик. Ну, например, он предложил свой вариант распоряжения российскими замороженными активами. Да, и эта тема волнует российский Кремль, наверное, гораздо больше, чем какая-то словесная эквилибристика. Жозеп Боррель предложил 10% замороженных российских активов пустить на поддержку украинской военной промышленности. А 90%, вот это вот действительно анекдот, это вот надо вырубить, что называется, отлить в граните, потому что такая шизофреническая формулировка, она, в общем-то, встречается редко, она достойна просто того, чтобы ее в граните таки вырубили. 90% замороженных российских активов Боррель предлагает направить в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву. Для оружейных поставок Киеву в Европейский фонд мира. Да, ну, у меня вот точно, да, раздвоение сознания и полное, так сказать, да, полное понимание того, что сегодня означает европейская политическая риторика, вот оно приходит именно после прочтения таких фраз. Ну, собственно говоря, Боррель – это концентрированное выражение общего мнения европейской бюрократии. Но существуют еще и национальные лидеры, и они чудят, в общем-то, не меньше, а некоторые и побольше. На этой неделе в Москве открылась выставка к 210-летию взятия Парижа российской армии. Это, в общем-то, такой милый и весьма-весьма тонкий троллинг со стороны Кремля, да? Троллинг Макрона, который уже несколько недель бряцает оружием и грозится отправить французские войска, французскую армию на территории Украины. Но наши-то тоже не лыком шиты. Вот выставку организовали. Как говорится, ударим экспозиции по интервенции. Надеюсь, что французский посол и представители французского посольства в Москве на эту выставку приглашены. Интересно, посетят ли. Троллинг, конечно, может показаться, что так себе, да, но ведь и Макрон тоже так себе Наполеон, да? Вот. Хотя, конечно, во Франции его давно уже называют Макролеон. Известно, общеизвестно, что Наполеон – это идеал, это кумир для Макрона, и он очень часто любит фотографироваться с тем или иным бюстом французского императора. Ну, о том, что это выглядит пародийно, смешно и нелепо, наверное, Макрону помощники не рассказывают. Но это именно так и выглядит. Так вот, рассуждения на тему отправки Франции своих войск на Украину на этой неделе продолжились. Макрон не исключил проведение Франции наземной операции на Украине. Явно проговаривается, да, в таких выступлениях проговаривается Одесса, да, и весь Причерноморский регион. Понятное дело, что здесь главный приз, да, и главный куш для французской армии – это, конечно, Причерноморье. Собственно говоря, о нем и речь. Вот. Я думаю, что Макрон плохо учил историю. Он не только историю 1812 года не знает, но не знает и историю гораздо более свежую, гораздо более недавнюю, потому что в 1919 году французские интервенты, зашедшие в Одессу, я думаю, что замечательный фильм Геннадия Полоки «Интервенция» смотрели все, да? Так вот, конечно, «Интервенция» выглядела не так весело, не так бравурно, не такой французский канкан был показан, но, тем не менее, факт состоит в том, что французские интервенты убрались с территории Одессы сами, в общем-то, без лишних намеков и напоминаний, потому что французские солдаты были настолько распропагандированы партией большевиков и, собственно говоря, одесситами, что вполне назревал внутриармейский бунт. Поэтому французское правительство решило не дожидаться беспорядков в рядах своей армии и поспешило интервентов из Одессы убрать. Но Макрону об этом, видимо, неизвестно. Собственно говоря, о том, что это не просто блеф и не просто какой-то трёп, значит, такой полубезумный трёп свихнувшегося Наполеончика, мы можем судить о том, что Сергей Нарышкин, да, глава, как мы знаем, СВР, сказал, подтвердил, можно сказать, да, что 2000 человек, 2000 французских солдат уже готовы к отправке на Украину. Ну, наверное, главе СВР известно априори больше, чем нам, поэтому я бы не стала хихикать и, в общем-то, не стала высмеивать эту инициативу Макрона, да, безусловно, с ней не все согласны, даже внутри французского истеблишмента, но в наше безумное время мы знаем, что, в общем-то, и не такое возможно. Да, и для операций, проведенных на территории Украины, в принципе, у Франции есть, в общем-то, весь потенциал и все возможности. Давайте не будем забывать, что Франция – это первая армия Европы. Первая армия Европы. Да, раньше второй армией был Бундесвер, теперь, я думаю, что все-таки армия Украины. Да, ну, как говорится, с помощью всего мира Украина стала таки в Европе второй. Но Франция – это совершенно безоговорочно первая армия Европы. Поэтому шутить и отпускать по этому поводу колкости я бы, в общем-то, не стала, наверное. Несмотря на то, что Макрон стал высказываться гораздо менее определенно, гораздо менее однозначно, чем, скажем, 2 недели назад, да, тогда уже было все. Ура, вперед, даешь, французские солдаты – как говорится, вперед на Одессу. Сейчас гораздо более обтекаемо, да, кто-то уже пишет, что Макрон скис. Ну, скис да не скис на самом деле. Потенциал Франции огромный. В любом случае, при каждой, так сказать, неблагоприятной ситуации для России, да, там, ухудшение дел на фронте, там, глубокий экономический кризис, там, условно говоря, диверсификация фронтов и так далее. Конечно, Франция эту операцию провести в состоянии. Да, безусловно, сейчас Макрон говорит, что Франция не будет инициировать, но, как говорится, ситуация, она зачастую сильнее нас. Вчера российская Росгвардия отправила через французское посольство президенту Франции набор игрушечных солдатиков и машинок. Ну, такое забавное издевательство. Мне, например, такой троллинг очень нравится. Вроде как вот этот кунштюк Гросгвардии был воспринят в российском Кремле не очень хорошо, вот, но я считаю, что в инициативном порядке вполне такие шутки допустимы. Они, собственно говоря, и не такое себе позволяют. Поэтому в данном случае мне кажется, что это весьма остроумная история. Вот. Но, тем не менее, шутки шутками, нужно понимать, что французский военный контингент уже прибыл из Румынии в Молдову, да, то есть явно нарисовывается возможность распаковки и приднестровского кейса. То есть Приднестровье – это вот та морковка, за которой нас будут все время, так сказать, как говорится, держать. Да? Макрон не стал откладывать в долгий ящик свой поход на Украину и начал с более легкого, да, с того, чего-то более само собой разумеющееся. Тем более, что молдавские власти в лице питомицы фонда Сороса, да, Майи Санду, они дают Макрону абсолютный карт-бланш, надеясь на то, что он им поможет в восстановлении конституционного порядка в Приднестровье. Ну, как говорится, эти спелись всерьез и надолго. Я думаю, что Гагаузия здесь имеется в виду точно так же. Поэтому объединенный франко-румынский контингент, а может быть еще и с участием Польши, конечно, он имеет все шансы на территорию Украины в районе, так сказать, Причерноморского берега зайти. И это, конечно, вариант совершенно нежелательный. Вот, уже специалисты гадают, какой величины может быть этот контингент. 8 тысяч, 10 тысяч, сколько из них инженеров, айтишников, поваров, ремонтников, водителей и так далее. А сколько именно живой силы, сколько военных разведчиков, сколько военных советников. Но пока что это только наши предположения. Да? Ну, понятно, что у разведки есть какая-то более точная информация. Хихикать в любом случае над французской армией я бы абсолютно бы не стала. У нас уже есть печальный опыт, как говорится, собственный, ведь это только умные люди учатся на чужом опыте, а дурак предпочитает учиться на опыте своем. Так вот, у нас уже есть свой собственный опыт, когда мы хихикали над украинской армией, что это потешные полки, что это какая-то банда алкоголиков, которые распродали все свои танки, да, и все свои патроны, что это какие-то разложенцы, абсолютные отморозки и так далее. Ну вот хихикали, хихикали, как говорится, и дохихикались. Хихикаем уже второй год, как говорится. Вот. А Франция тем временем обогнала Россию в экспорте вооружений и стала второй в мире, да, по экспорту этих самых вооружений. Военная промышленность Франции работает, как, собственно говоря, промышленность российская. В 4 смены заводы заряжены. Ну, конечно, это объясняется тем, что Россия сейчас сосредоточена на производстве оружия именно для себя, а не на экспорт, и это, наверное, правильно, безусловно. Ну и, конечно, не нужно упускать из виду санкции, которые изрядно, конечно, подточили российские возможности для продажи российского оружия. Ну, сейчас такое время, что, как говорится, и слава богу, да, будем проводить именно для себя. Так ли Франция озабочена судьбой украинской нации, украинского государства и, собственно говоря, украинцев? Да? Наверное, это вопрос риторический, потому что, лицемерно предлагая Украине военную помощь, да, естественно, Франция, во-первых, рассчитывает и над контроль над Одессой и причерноморскими портами Украины, и, конечно, собственно говоря, другой рукой душит ту же самую Украину, когда выступает с запретом, да, для своих, собственно говоря, для украинских сельхозпроизводителей свободно торговать на французском рынке. Потому что Франция совершенно справедливо, как и Польша, считает, что украинские сельхозпроизводители демпингуют. Мы видим, что французские фермеры, как и польские фермеры, да, они, собственно говоря, настроены решительно, они перекрывают уже автотрассы и блокируют, можно сказать, и президентский дворец в Париже, и, собственно говоря, Сейм в Варшаве. Поэтому, наверное, такой запрет, он, конечно, обоснован. Но всегда нужно помнить, что вся эта помощь, да, и все это лицемерие, это именно лицемерие. Трамп вообще себя ведет достаточно логично, несмотря на весь этот звон и треск, да, несмотря на весь этот наполеонизм. Конечно, выглядит это все совершенно карикатурно, но внутренняя логика в этом проследует, в общем-то, прослеживается абсолютно железная. Да, то есть Макрон, конечно, человек достаточно эксцентричный, но, тем не менее, во вред своей нации и своему государству он действовать не будет. Поэтому логику, конечно, здесь видеть нужно. Забавное высказывание Макрона на этой неделе о том, что Трамп не выиграет президентские выборы в США. Ну, с одной стороны, может быть, это был такой троллинг Путина, который тоже сказал, что, в общем-то, у Трампа есть большие шансы, но Байден нам выгоднее. Но, тем не менее, вот такая фраза была произнесена. Основана она на интуиции, на каком-то расчете, на каком-то эмпирическом знании, или это просто какая-то хотелка, ну, как говорится, будем посмотреть. Тем не менее, то, что Франция выходит на лидерские позиции в Европе именно по формулированию, да, позиции Евросоюза, ну, если не НАТО в Европе, то хотя бы Евросоюза, да, по военным вопросам, это медицинский факт. И доказательство этого – это запланированный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Париж. Си Цзиньпин летит в Европу и летит именно к Макрону. Он понимает, что вот эта кнопка, да, которая ответственная за проведение или непроведение интервенции на Украину, она именно в руках Макрона. Все остальные, как говорится, будут подстраиваться или не подстраиваться. Вот, например, сценарий, который мне показался очень даже вероятным и очень логичным. Автор его Андрей Пинчук, бывший министр внутренних дел Донецкой Народной Республики, очень тонкий и очень компетентный военный аналитик. То, что он пишет, в общем-то, практически всегда сбывается. Да, он, конечно, скорее пессимист, наверное, чем оптимист, но, тем не менее, пишет вполне логичные вещи. Вот, например, сценарий, который ему видится вполне возможным. Первое. Ввод смешанного контингента Евросоюза и союзников в Украину с целью недопущения единоличного контроля России над Украиной и возможного выхода зоны боевых действий за пределы Украины в сторону НАТО. Логично? Логично. Сейчас речь идет о конкуренции за главенствующую роль между Францией и Англией. В благоприятных условиях, достаточно благоприятных условиях, то бишь в условиях скованности Соединенных Штатов предстоящими выборами. Логично? Логично. Активность Макрона объясняется именно этим. Второе. При дальнейшем продвижении России на фронте проведение этим контингентом внезапной операции по взятию под контроль представляющих интерес для Запада территорий с учетом того, что основные боеготовые силы Украины на передовой. Логично? Логично. Дальше, по мнению Андрея Пинчука, может следовать подписание соглашения о разделе Украины с Россией. Да, это, в общем-то, вариант совсем не фантастический с учетом имеющегося исторического опыта. Кто, собственно, сказал, что что-то в нашем мире меняется? И четвертое – это, конечно, вопрос Одессы. Одесса – это ключевой камень преткновения. И нынешняя вот эта суета и будирование ситуации вокруг Приднестровья – это, конечно, проработка вот этого самого сценария. Сковать Россию на Приднестровье и, собственно говоря, таким образом парализовать возможность каким-то образом адекватно отвечать на военные действия вот этого объединенного европейского контингента в районе Одессы. Ну, в общем-то, план вполне стройный, скажем так. Остается нам только уповать на то, чтобы он никогда не был реализован. А что Соединенные Штаты? Соединенные Штаты, они, конечно, заняты выборами, но об Украине не забывают тоже. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин обещал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать военные действия Украины против России, даже несмотря на то, что Конгресс США зашел в тупик в вопросе финансирования отправки дополнительных вооружений на фронт. «Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу», сказал Остин, обращаясь к более чем 50 руководителям оборонных ведомств на авиационной базе «Рамштайн». Мы знаем, что встреча в «Рамштайне» тоже состоялась на минувшей неделе, и эта коалиция намерена не допустить поражения Украины. Неделю назад американским оборонным чиновникам удалось найти и использовать 300 миллионов долларов, сэкономленных на различных контрактах, для финансирования нового военного пакета. Военный пакет помощи, если еще не отправлен, то, по крайней мере, согласован. С другой стороны, реальную позицию, а не официальную, да, позицию Соединенных Штатов, мы можем услышать из уст менее официальных лиц, да, ну хотя вполне тоже официальных. Ну вот, например, долбанутый на всю голову сенатор Линдси Грэм, да, ну его имя уже стало нарицательным. Он напрямую говорит о том, что новые поставки вооружений Запад, конкретно США, связывает именно с украинской мобилизацией. Как говорится, нет мяса, нет ракет. Линдси Грэм, прилетевший на этой неделе в Киев, заявил: «Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что нижний порог 27 лет, вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить не с 25 лет. Нам нужно больше людей». Обратите внимание, нам, не вам, не Украине, а нам, американцам, нужно больше людей, нужно, чтобы больше мясо солдатского шло на убой, это типичная позиция колонизатора, даже не колонизатора, а вот именно рабовладельца, да, вот это человеческое мясо нужно американцам для решения каких-то своих жизненно важных для, именно для Америки, а не для Украины вопросов. В то же время германский Бундестаг, например, на той неделе проголосовал против предложения блока ХДС-ХСС передать Украине ракеты «Таурус». И это, наверное, симптоматично. Против голосовало 495 парламентариев, за голосовали 190, то есть непосредственные инициаторы этого вопроса, и пятеро воздержались, да, то есть убедительным большинством. Там почти 500, здесь почти 200. Но, тем не менее, это не должно нас вводить в заблуждение. Да? Германия совершенно не надевает на себя никаких миротворческих одежд. На самом деле, конечно, Германия оказывает военную помощь наиболее активно из всех европейских стран. В два раза немцы опережают идущих за ними англичан, да, то есть следующие, вторые, да, в этой иерархии это англичане, и вот немцы их опережают вдвое. И получается очень такой неплохой себе тандемчик, да, Германия снабжает оружием Украину, а Макрон при этом произносит зубодробительные речи. Да, то есть Макрон занимает 15-е место в списке спонсоров Украины, но зато громче всех кричит, вот, решая, конечно, свои внутриполитические вопросы. У него там фермеры бушуют, у него там протесты стотысячные, у него там бесконечные забастовки, вот, бесконечные страйки и так далее. Поэтому вот такое хитрое разделение труда между двумя крупнейшими странами Евросоюза, между Францией и Германией, ну а что, очень неплохо придумали. Вот такой совместный хитрый план Шольца и Макрона. Выглядит все очень красиво, да, злой следователь, добрый следователь. Один якобы, значит, против, другой якобы за, а на самом деле, как говорится, деньги в кружку, да, есть такое выражение. Ну вот здесь в данном случае деньги именно что в кружку, да, в общеевропейскую кружку. В Германии на самом деле вот такое поведение Шольца, оно вполне объяснимо, потому что подъем протестного движения, естественно, оказывает определяющее влияние на внутреннюю политику Германии. Да? Вот, например, на прошлой неделе мы узнали о том, что в стране серьезно задумались о введении официального законодательного запрета на забастовки. Это что-то новенькое для европейского законодательства. Да? Обычно забастовки запрещены в каких-то восточных сатрапиях, ну и в Россиюшке, конечно. А Европа всегда гордилась тем, что она, в общем-то, прописала и соблюдала все эти десятилетия, да, право рабочего человека на забастовку. Это было неотъемлемое право, записанное во всех конституциях, во всех основополагающих доктринальных документах. Так вот, судя по всему, Европа готова от этого принципа отказаться. Да? Причем немцы в данном случае, они явно путают причину и следствие. Явно путают причину и следствие. Вот, например, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Франк Шефлер, призывая принять закон о борьбе с забастовками, обосновывает это тем, что якобы только так ФРГ сможет восстановить свою экономику. С ними солидарны, в общем-то, и другие партии. Не все, конечно, но многие. Допустим, депутат Бундестага от ХДС Йенс Шпан сказал буквально следующее. Шольц должен вмешаться и выступить посредником. Канцлер не должен больше позволять этому забастовочному безумию парализовать нашу страну. Это становится все большей угрозой для нашего бизнеса. Явно немцы путают причину и следствие. Ведь это не экономика Германии буксует из-за того, что такие проклятые рабочие бастуют, устраивают забастовки, страйки и так далее. А наоборот, это рабочие бастуют. Это рабочие бастуют и, собственно говоря, протестуют из-за того, что капиталистическая экономика идет на все больше и больше сжатие вот этого окна возможностей для трудящегося человека. именно потому, что экономика Германии сыпется, закрываются предприятия, идет деиндустриализация. Да, мы знаем крупнейшие концерны, которые всю жизнь формировали, можно сказать, экономический облик страны, экономический облик Германии, они закрываются, объявляются банкротами, да, люди увольняются сотнями тысяч. Именно поэтому трудящиеся идут на забастовки и на протестные акции, а вовсе не наоборот. То есть немцы как бы ставят телегу впереди лошади, ну, собственно говоря, это вполне объяснимо. Это крупные капиталистические партии, которые выражают интересы крупного капитала. Таким образом, призрак большой войны в Европе, он уже не является, в общем-то, призраком. Да? Он в полный рост материализуется. И, скорее всего, югом Европы дело не ограничится, потому что на самом деле у России есть и другие критические точки уязвимости, о которых, в общем-то, нам хорошо известно, к сожалению. Да, это Калининградская область, это выход из Финского залива, и было бы наивно полагать, что в случае широкого конфликта со странами НАТО, с Североатлантическим блоком, неважно, так сказать, с блоком в целом или с отдельными входящими в блок государствами, что эти критические точки, они каким-то образом не будут задействованы, конечно. Вот. И если эскалация будет и дальше идти такими семимильными шагами, какими она сейчас идет, то вполне возможно, что уже в следующей передаче «Другой глобус» мы уже будем говорить об этом. Ну, давайте, так сказать, держать кулаки, чтобы этого не произошло как можно дольше. Есть ли сопротивление мировому региону? И только ли Россия может сопротивляться? Нет, не только Россия. Ну вот, например, новость, опять же, последней недели. Крупнейший поставщик, мировой поставщик урана Нигер, как вы знаете, в этой стране недавно произошел, ну, на Западе его называют пророссийский переворот, а на самом деле просто антиколониальный, антифранцузский переворот, да, Нигер на этой неделе попросил сначала французов, да, со своей территории, а потом американцев. На этой неделе он уже распорядился, чтобы американские военные базы были из Нигера убраны, и американский военный контингент из Нигера вышел. Так вот, этот самый Нигер разрывает контракты с Соединенными Штатами и будет поставлять свое урановое сырье для атомных электростанций и ядерного оружия новому союзнику. Как вы догадались, это Иран. И уран для ядерной программы Ирана – это вот некая новация минувшей недели. Безусловно, нигерский уран, он ускорит появление новой ядерной державы. Мы, собственно говоря, давно причисляем Иран к пулу ядерных держав, но формально, да, наступательным ядерным оружием Иран не обладает. Так вот, сейчас многое может измениться под влиянием текущих событий. А что на Ближнем Востоке у нас, да? На Ближнем Востоке у нас тлеющий конфликт, то горящий полным, так сказать, пламенем, да, то тлеющий конфликт Израиля и Палестины. Сейчас он немножко забуксовал, потому что забуксовала израильская армия Цахал, да, которая должна была начать военную операцию в Рафахе уже давно, но пока что не начала. Говорит это о слабости израильской армии или это говорит о каких-то политических обстоятельствах? Это, как говорится, нам неизвестно. Но так или иначе, известно, что Джо Байден на прошлой неделе публично поддержал лидера сенатского большинства Чака Шумера, который назвал израильского лидера Нетаньяху одним из главных препятствий к миру. Это как бы вполне себе четкая позиция, да? Выступление Шумера, оно, конечно, наделало много шума, да, выступление Шумера много шума, потому что вот это дистанцирование от безумного политического курса Израиля для Америки, это действительно некая новация. Пока что Израиль не обращает на это внимания, делает вид, что ничего не происходит, но, тем не менее, это уже такой более чем толстый намек на то, что, собственно говоря, бесперебойные поставки оружия Цахал со стороны Соединенных Штатов могут и иссякнуть, да? Соединенные Штаты большие, богатые, но не резиновые. И это может быть объяснено Израилю в любой момент, как говорится, как только Соединенные Штаты сочтут нужными. Ближний Восток большой, он не исчерпывается одним Израилем и Палестиной. Вот, например, на прошлой неделе наши с вами любимые хуситы, да, которые держат, можно сказать, в кулаке проливы, да, Красного моря, и Суэцкий канал, и Баб-эль-Мандебский пролив. Вот они на прошлой неделе заявили, что будут действовать не только в Красном море, не только в Баб-эль-Мандебском проливе, но и по всему Индийскому океану. Любые корабли, так или иначе аффилированные с Израилем, будут топиться и уничтожаться. Блеф это или нет? Забавно то, что на этот раз хуситы мотивировали это абсолютно иными соображениями. Они заявили впервые, это было произнесено в публичном поле на прошлой неделе, что теперь у них есть гиперзвуковые ракеты. Так это или нет? Ну, наверное, так. Я думаю, что как только ПВО зафиксирует хотя бы одну такую ракету, мы, собственно говоря, сможем убедиться в том, что хуситы не блефуют. Вот блефуют или не блефуют, это дело буквально ближайших недель или даже дней. В любом случае, если такие гиперзвуковые ракеты есть, мы об этом скоро узнаем. Южная тематика не исчерпывается Ближним Востоком и Северной Африкой. Да? Мы знаем, что сейчас активно, собственно говоря, активизируются всякие тренды, связанные с Южным Кавказом. Да? Южный Кавказ – это, собственно говоря, зона советского, как мы знаем, советского и российского постсоветского влияния. Но сейчас многое меняется. 17 марта началось кавказское турне генсека НАТО Йенса Столтенберга. Что Столтенберг привезет на Кавказ? Мы знаем, что расклад сил постоянно меняется. Если раньше Армения была твердым союзником России, то сейчас она всячески от России отстраивается. Грузия, наоборот, пытается выстроить с Россией некие отношения. Ну, Азербайджан – это, в общем-то, достаточно прогнозируемый, достаточно логичный союзник по определенным вопросам. Здесь, собственно говоря, как и с Турцией. С Азербайджаном здесь примерно та же самая история. И все-таки, с учетом того, что Армения в последнее время активно от нас отгребает, я бы сказала так, что кавказское турне генсека НАТО – это, в общем-то, фиксация российских убытков. К сожалению, это так. В погоне за какими-то другими приобретениями Россия совершенно забыла про Южный Кавказ и, собственно говоря, 30 лет ничего там не делала абсолютно точно так же, как не делала ничего абсолютно по Украине. Ну, по Украине плоды мы начали пожинать уже 10 лет назад, а, собственно, с Кавказом вот сейчас все, как говорится, и начинается. В первый день Столтенберг провел переговоры с президентом Азербайджана Алиевым, потом поехал в Грузию. И вот теперь последняя точка визита – это Ереван. Да, с Николом Пашиняном были проведены переговоры. Естественно, всех подробностей мы не знаем. Южно-кавказское турне генсека НАТО, оно первое, значит, за последние 4 года – и, конечно, проходит на фоне значительных изменений. Да? Речь идет не только о смене юрисдикции, да, над Нагорным Карабахом, речь идет о возможной горячей войне, новой горячей войне между Арменией и Азербайджаном. Сейчас идет спор из-за целого ряда сел приграничных, расположенных на границе. И, конечно, кооперация России и Азербайджана не может не волновать Североатлантический альянс. Естественно, что НАТО очень не хочется допустить этого сближения, и оно будет делать все возможное, чтобы этого сближения не допустить. Конечно, вот такая сверка часов в стратегическом важном регионе – это для НАТО вопрос не номер один, но тем не менее. Мы знаем, что ключевой игрок НАТО в Европе – Франция – очень-очень хочет взять реванш за свои потери на африканском континенте. И прежде всего она видит сферой приложения своих усилий – это Причерноморье и, конечно, Кавказ, да, Южный Кавказ. И здесь, конечно, то, что Армения ведет себя совершенно самоубийственно, совершенно суицидально – это, в общем-то, очевидно уже всем. То, что Никол Пашинян избрал такой сценарий развития для Армении, мне кажется, это, конечно, не просто сумасбродство одного отдельно взятого человека, странным образом попавшего во власть. Конечно, вот такие настроения в армянском истеблишменте, они сейчас, если не превалируют, то, по крайней мере, имеют огромное-огромное значение. Но мне кажется, что должен сказать свое слово и армянский народ. Так ли людям хочется быть втянутым в различные региональные колониальные войны, да еще и против того, кто всегда протягивал тебе руку помощи. В общем-то, против того, с кем ты еще, как говорится, позавчера находился в едином государстве. Тем не менее, вот эти намеки на прогрессирующую дружбу с НАТО и на грядущий выход из УДКБ Пашинянам проговариваются постоянно, как говорится, каждый день, да, в режиме 24/7. Сейчас уже поговаривают о том, что выход из ОДКБ согласован якобы на 2025 год, что нужно выходить не просто так, да, не просто так написав заявление, а нужен полноценный, полноформатный разрыв всех политических и экономических договоренностей с Россией. Весь комплекс, весь пул экономических контрактов, политических договоров, все это должно быть денонсировано армянским парламентом в оставшееся до 2025 года время. Ну, собственно говоря, за год можно не только денонсировать, можно и страну потерять. Да, вот я так легко, так сказать, намекаю. Да? Но на самом деле, конечно, вот эти постоянные, перманентные выражения недружелюбия, они немножко начинают доставать. Да, ну вот, например, да, чем мешала армянскому правительству карта МИР, да, платежная карта МИР, которая спокойно себе ходила в Армении. Очень удобное платежное средство. Вот Армения устами того же Пашиняна, опять же, объявила о том, что она перестает принимать карты МИР. Зато Мьянма начинает, да, по закону сохранения энергии, где-то убыло, где-то прибыло. Ну, то, что Мьянма немножко далеко об Армении, а Армения близко, ну что, я думаю, что здесь, конечно, Армения не меньше пострадает, чем Россия от этого. А карту МИР, на самом деле, принимают теперь много где в мире, и с каждым днем все больше и больше. Ну вот, например, наши кубинские друзья, да, Куба объявила о том, что сделает прием карт платежной системы МИР обязательным, не опциональным, а именно обязательным условием для ведения туристического бизнеса, любого туристического бизнеса, отельного, гостиничного, ресторанного, какого хотите. Вот если ты хочешь каким-то образом обмениваться какими-то деньгами, да, с иностранцами, в любом случае ты должен принимать платежную карту МИР. Сейчас ей можно расплатиться в некоторых отелях или в каких-то валютных магазинах, да, ну вот что-то типа, по типу нашей березки. А скоро-скоро для любого похода, в любое кафе, в ресторан, для заселения в гостиницу, покупки любых сувениров на улице, можно будет заплатить картой МИР. И для кубинских, собственно говоря, субъектов экономики это станет обязательным. Наверное, это хорошо. Вот. Ну, это, конечно, не отменяет того, что потеря вот этой самой платежной карты МИР на территории Армении, ну, для нас это грустно. Для нас грустно, но я надеюсь, что для армян еще грустнее, потому что, как ты ни крути, с соседями отношения развиваться будут, в любом случае будут. И зачем собственными руками усложнять жизнь собственному населению, это совершенно непонятно. Ну и последнее, наверное, о чем нужно было упомянуть, раз уж мы стали говорить о Кубе. Куба, мы знаем, переживает непростые времена, кольцо блокады все сжимается, блокада не только не снята, но и усилена. Сейчас Куба испытывает большие проблемы с электроэнергией именно из-за этой американской блокады. И, конечно, то тут, то там вспыхивают какие-то протестные акции. Ну, для Кубы последние годы это, в общем, достаточно характерно. Акции эти достаточно немногочисленные и краткосрочные, но, тем не менее, в принципе, они есть, и отрицать их было бы странно. И совершенно психиатрически отнесся и высказался о кубинской ситуации президент Аргентины Хавьер Милей. Ну, Хавьер Милей, по выражению моего друга, латиноамериканиста Олега Ясинского, это явление скорее не политическое, а больше психиатрическое. Да, он назвал президента Кубы Мигеля Диаса Канеля сукиным сыном и пообещал, что кубинцы восстанут против правительства за победу капитализма и победу свободы. Ну, это только такая маленькая иллюстрация, с чем придется столкнуться латиноамериканцам в ближайшее время. Как скоро аргентинцы распрощаются со своим психом без справки в роли президента, это вопрос, конечно, к аргентинцам. Но, тем не менее, вот, как говорится, выглядит как исторический анекдот, хотя, конечно, смешного мало. Вот такая была неделя, весьма разнообразная, весьма богатая на яркие заявления. Будьте с нами. Всегда программа «Другой глобус» по средам на «Авроре». Встретимся с вами ровно через неделю. Не переключайтесь. Всем пока.